chaka uka 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 chaka uka uka uka.
Вот если петь чака ука, то что изменится в нашей жизни?
Изменится существенно ничего. Это братья Уильямс. Доброе утро, мама, привет. Что у нас сегодня?
Груздев и кирпич. Если поменять Груздева с кирпичом, будет кирпич и Груздев. Но по сути не изменится ничего. У нас сегодня
перемена мест братьев Уильямс вообще ничего не меняет.
Абсолютно. Ну что, друзья, все тоже. Лампа, кстати говоря, я должен вам... Это эксклюзивные данные. Я посмотрел на эту лампу живьем. Она изменила дизайн. То есть она лампа эволюционирует вместе со всем остальным. Вот, это другая лампа. Так что, если вы когда-нибудь выигрывали лампу, не стесняйтесь.
Это новая модная лампа.
Это новая, это лампа 2, или, может быть, даже уже лампа 3.
Да.
А у нас...
Лампа 3.0.
Да, лампа 3 MP3, да. Газеты, Сан Саныч. Еще один Сан Саныч.
Ну, все как всегда.
Все, в общем, более-менее. Но сегодня мы с вами, друзья... Ну, слушай, вот мы как, разбаловались или разбаловались, не помню точно. В общем,
это всегда
распустили нас, короче говоря. Мы там уже привыкли по 3 часа так вальяжно. Сегодня 2. Сегодня только 2 часа. Так что сегодня спринт. Я бы сказал, братья Уильямс бегут сегодня спринт двухчасовой. Твиттер-аккаунт вызван. Плюс 7-985-907-45-45.
И, как всегда, особенно ценно ваше сообщение, которое приходит до объявления всех тем. Братец Кролик и братец Лис, братцы Уильямс.
Да, в том числе. Но особенно жены. Я бы даже сказал сообщения, приходящие в черный список. Как, например, череда вопросительных знаков под номером 20. А вот вы еще удивляетесь, что вы делаете в черном списке. А что вам делать с такими сообщениями в белом?
Это во-первых. Но главное, конечно, сегодня вот самая главная новость, которая меня удивила на входе, так сказать, в информационное пространство. Раньше вот теперь принята программа добровольного переселения в Мордовию. Дело в том, что последние десятки лет в Мордовию переселили насильственно в основном, да? И удерживали там некоторое время за какие-то преступления.
А теперь?
А теперь давайте добровольно. Тема, а? Сюжет.
Вот. Да.
Эти секреты будет. Другие чуть позже, а сейчас у нас реклама и лампы.
Как нет рекламы? Вот она.
Смилуйся, золотая рыбка. Моя-то хочет квартиру у самого Черного моря, чтоб от 1,5 миллиона была, да с отделкой под ключ. Скажи, где найти такую?
Не печалься, поезжай в резиденцию Тыш в Анапе. Готовый жилой комплекс с бассейнами да с площадками спортивными. Твое счастье, да и деткам твоим на радость. Да поторопись, дабы не остаться у разбитого корыта. Звони 8-800-700-2346.
Проект информации на сайте anapamoredom.ru.
Ко дню влюбленных, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь и тающую маску «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню влюбленных. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Изумрудные холмы.
И вот эта бесконечно позитивная мелодия и Лев Гулько.
Доброе утро.
Доброе.
Бесконечно позитивный.
Мы поделили вчера между собой, за каждым из нас закрепили по холму.
Да.
Василий выбрал себе инфраструктуру.
Да. Я цену.
Ну, а я буду.
А ты будешь качественным.
А ты будешь качественным.
Так получилось. Чтобы я так просто один
раз. Не надо оправдываться.
И понимаешь, что не жалко.
Не, я, ну, ребята сами поделили.
Желающие поучаствовать в нашей большой игре. Плюс 7-495-363-3659. Звоните. А пока вы звоните, я напомню, что игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Победителя каждого выпуска ждет приз, о котором мы вот прям так красиво и хорошо сегодня говорили. Лампа 3.0, очаровательная интерьерная настольная. Три холма, цена, качество, инфраструктура, поделенные между нами. Будем выбирать один из них, за которыми, собственно, и прячутся вопросы, а затем мы представим слово радиослушателю. Инфраструктура сегодня у нас главная.
Да. То есть, Василий, ты будешь ответственный?
Да.
Да.
Доброе утро.
Мы, пожалуйста, спрячемся.
Доброе утро.
Да, Наталья, Москва.
Наталья, Москва. Давайте сразу и приступим.
Восхождение.
Северная Америка. 17 век. И оказались мы в густом лиственном лесу. По приглашению вождя местных индейцев мы пробираемся сквозь дебри к затерянному в самой чаще индейскому поселению. такой какой-то Стивенсон. С каждым шагом лес становится все гуще, и все чаще нам попадаются какие-то очень странные деревья, Наталья. Их стволы, растущие от земли, как и положено деревьям, вертикально на каком-то уровне вдруг дают резкий изгиб, образуя угол примерно в 90 градусов, и несколько метров стелятся вдоль земли горизонтально. Затем они вновь изгибаются под углом в 90 градусов и снова тянутся вверх, такая ступенька. Сопровождающий нас индеец-проводник с трудом, поняв наш вопрос, объясняет, что это не природная аномалия. Странная форма этих деревьев – явление рукотворное. Мы узнаем, что, оказывается, индейцы специально находили самые податливые молодые деревца, намеренно изгибали, направляли их таким образом, чтобы со временем здесь вырастали вот такие странные особи, как будто начертанные с помощью угольника. Вам, Наталья, надо предположить, зачем. Три варианта. Эти деревья выступают в роли информационного табло. Эти деревья созданы как плацдарм для нападения на обозы бледнолицых. И эти деревья как бы преклоняют колени перед великим духом леса Нанабоша.
Небольшого Боша такого.
Да.
Минимального Боша.
Да.
Угу. Так. Вы знаете, наверное, второй вариант
вопроса. Неверный ответ.
Нет. Никак плацдарм, нет, это не верно.
Что у нас осталось?
Еще одна попытка. Осталось информационное табло и преклонение перед великим духом леса, Нанабоша.
Ну, тогда табло попробуем.
Верный ответ.
Вот
сегодня мы.
Да. Лампа 3.0 ваша.
Обновить.
Пожалуйста, я позвонил. Удобное солнышко на улице, да.
А что же Нанабоша? Я так хотел узнать, думаю, сейчас покажет картинку Нанабоша.
Не-не, я могу вот
сейчас покажу. Я думал, я в табло наше покажу.
А Нанабоша. У меня картинки индейцев есть. Сейчас покажу.
Давай. Мы как-то так, знаешь, у нас только Discovery Channel, но такой нано.
Ну, хороший. Вот такое дерево. Вот дерево такое.
Мужик, вот дерево.
А вот такое Нанабоша.
И это информационное табло?
Это Нанабоша.
А это Нанабоша.
Да. А эти причудливые деревья резко выделяются своими геометрическими линиями среди естественных природных линий окружающего леса. Выступали они в роли своеобразного информационного табло. Именно на таких деревьях указывала вся необходимая информация. Индейцы сообщали своим собратьям, где можно пополнить запасы воды и провианта, где лучше охотиться,
указатели,
ну и так далее. Да. А вот для заблудившегося путника существовал своеобразный навигатор. Изогнутая геометрическая форма дерева своей горизонтальной частью как бы указывал, в какую сторону надо двигаться.
Стрелочка такая.
Да. Вот такая вот история. Мы восходили на холм «Инфраструктура» и познакомились с колоритнейшей инфраструктурой индейского леса. Микрорайон «Изумрудные холмы» буквально утопает в зелени, но едва ли вы найдете здесь хоть одно дерево геометрической формы. Очевидно, индейцы Северной Америки сюда пока не добрались.
Но приедут с гастролями, не переживайте.
Однако жители микрорайона нисколько от этого не страдают, как, впрочем, и застройщик «Талон Инвест». У компании свой взгляд на то, какой должна быть идеальная инфраструктура, и «Талон Инвест» делает все, чтобы возводимые им объекты отвечали самым высоким современным стандартам. Мы были нацелены на удовлетворение разнообразных нужд населения. Здесь будет построено 7 детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, многочисленные магазины и предприятия бытового обслуживания. То есть все, что необходимо для удобной и комфортной жизни. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Ждем вас завтра в нашей игре.
Изумрудные холмы.
Разворот.
Ну что,
поздравления начнем.
Давайте, да. Глава имперец Лев Гулько.
Да. А сегодня практически все издания пишут, что нашему знаменитейшему, любимейшему актеру Владимиру Михайловичу Зельдину сегодня именно исполняется 100 лет.
А то некоторые был информационные агентства, да, фальстартик устроили на той неделе.
Сегодня.
Ну, если хорошего человека, конечно, и два раза поздравить не грех. И
вот
и три. Тем более, что это до сих пор единственный, ну, в смысле, единственный оставшийся в живых лауреат Сталинской премии. Есть, помимо всех прочих, нам, но и звезда еще двоенная.
Ну и действующий актер.
Сталин. Да, при всем при этом, да.
Сталин,
так что это вот актер. В театре российской армии.
Такой последний рыцарь эпохи, как они как пишут. И он говорит, я не устал играть героев-любовников, его спрашивают. Это же сейчас, он говорит, не устал.
Ну, я бы сказал все-таки, что, в общем, его ровесник Владимир Этуш, хотя я чуть моложе, поэтому
моложе,
о последнем из эпохи я бы говорить не стал.
Ну, в общем, близкий.
Да, но во всяком случае, 100 лет, да, это круто.
Конечно.
Ничего не скажешь. Поэтому здоровья и
общем, успехов.
Абсолютно, да.
Человеку можно пожелать не только здоровья, но и творческих
успехов. И творческих успехов, конечно, прекрасно. Да. Вот такая история. И это сегодня, ну, в том числе, вот комсомолка прям на первой полосе прям пишет об этом. Значит, а «Московская правда», если мы уж такую тему затронули, в том числе и любви, «Московская правда» пишет о том, что в московском кинотеатре «Полет» будут регистрировать, в кавычках, только разнополые пары. Это пресс-секретарь кинообъединения для детей и молодежи Анастасия Сергеева сообщает. Эта организация предложила провести в День Святого Валентина праздничную шуточную акцию. Ну, как в этом, да? Угу. Как там, в Лас-Вегасе проводят. «Мы не обручаем однополые браки, поскольку в России это запрещено законом. Мы поддерживаем традиционные браки», заявила Сергеева. Она рассказала, что в кинотеатре будут регистрировать союзы, так как это делают в Лас-Вегасе. Никакой юридической ценности эти бумаги иметь не будут.
Только если они юридической ценности не имеют, чем мы однополые не регистрируем?
Не знаю. Хотя у вас
вот втроем в регистрации.
Если юридической ценности не имеют, то жить-то можно, жить-то не запрещают.
Не прикольно.
Наоборот, прикольно.
Я говорю, ну в смысле, не прикольно тогда? Что же сделать все то же самое, эту шутку?
Нет, вы не подумайте, что я агитирую.
Нет.
Никаким образом. Но просто нет, интересно, просто если это не юридический суд, то в чем же нарушение закона?
Да.
Так что регистрируйте смело в полете.
Ну вот, в штате Невада, чем знаменита вся эта история? Тем, что люди могут прийти, обручиться, это не будет нести никакой юридической ответственности, заключил пресс-секретарь.
Ну, на эту тему фильмы какие-то.
Да.
«Мальчишник в Вегасе».
Как можно «Мальчишник 2». Несколько лет назад подобную услугу на День Святого Валентина предлагала одна из сетей ресторанов, работающая в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда всех желающих стать мужем и женой объявляли таковыми по скайпу. Специально приглашенный пастор из Лас-Вегаса.
Ишь ты.
Через несколько дней.
Ну, теперь я на
пастор Лас-Вегаса. Молодожены о браке невадского образца.
Как интересно.
Я бы даже через «Ц» писал. Невадского.
Невадского, да.
И выдали свидетельство
о браке, если.
Невадского.
Невадский образец. Так называемый легендарный невадский образец.
Да. Вот, а если, так сказать, перейти к
более... А пастор, кстати, думаю, не торговался бы.
А он все, он по скайпу. В принципе, я могу
запомнить, что
пастор мог сидеть вообще в соседней комнате.
И не разглядишь, да.
В свое время мы записывали так вот Серегу Сокуренко, когда он изображал, что он находится в Париже, в квартире Пушкина.
Ага.
Ну, в парижской квартире Пушкина. Значит, он записывал его в соседней комнате.
Пушкин жил на широкую ногу.
Вот, и он нам, значит, там хрипя, вот это все, там я смотрю, ну, там, значит, это какие-то...
Пушкин же в жизни не выезжал за пределы.
Естественно, да? Поэтому бы, но они сказали, что мы так
шутим. Это я до себя на всякий случай
уточню. Ну, уточню, мало ли. Но, не, люди сразу же скажут, что, мы все оплатаете, он не выезжал, это шарлатан, фальсификация. Ну, конечно.
А мы специально так и делали.
Так и было подумано. Невадский образец.
А теперь, если к серьезным темам перейти, вот российская газета пишет, что на смену дачным воришкам пришли организованные вооруженные банды налетчиков. Вспоминая последний случай. «Ночь наглых ножей» называется эта публикация. Сроки, ну, их, надо сказать, что их, так сказать, в три дня их всех обнаружили. В рекордно малый срок. За три дня. По горящим следам точку ставить рано. И не только потому, что идет следствие и до суда далеко. Сроки, на которые посадят бандитов, не самое главное. Вдруг всплыли вопросы, которые с пугающей периодичностью возникают именно после таких вот историй. А помните, с каким подозрением отнеслось общество к идее главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина необходимости сделать дактилоскопирование массовым? А уж инициатива снимать отпечатки пальцев у детей мигрантов была вообще воспринята в штыки, как вопиющее нарушение прав человека. Возражения все те же, нас берут под колпак, загоняют полицейское государство. Но уже очевидно, эксперты, что защитить наш дом можно только при условии, что появится понимание между обществом и властью, между правоохранителями и правозащитниками. Дело не в нарушении прав, а в создании хорошо работающей системы, защищающей не только право, но и имущество, и жизнь человека.
Ну, это вообще никак не вариант. Против этого дактилоскопирования, но...
Да.
Это, конечно, паранойя, что сейчас мои там отпечатки где-то на месте преступления, где-нибудь их нарисуют. Чтобы фальсифицировать дело и обвинить человека в том, в чем он ничего не совершал, это настолько проще все делается, без всяких вот технологических ужимок, а реально...
А просто все смотрели «Темного рыцаря» с Бейлом, с Бейлом, вернее, да, самого, как он называется, Бэтмена. Вот. Там же, собственно, вся интрига фильма начинается с того, что воруют его отпечаток пальцев.
Ну, там воруют сетчатку глаза во многих фильмах. Ну, просто надо как-то немножко...
Нет, сразу с глазом воруют.
В реальность глаз. Глаз воруют.
Пальцы отрубают.
Да, же. Бастрыкин похитит наши глаза.
Да.
Боже мой.
Держись на руках, орех, я еще молодой.
Еще одна, в общем, такая тема, которую поднимает российская газета, это гриб шагает по стране. Семимильными шагами, в общем, такая невеселая история.
Гриб.
Да, заболевание такое. В Волгограде, вот, например, из-за гриппа закрыты вообще все школы.
Тут бы, конечно, пройти голосование. Хотели бы, чтобы из-за гриппа закрыли вашу школу?
Все. Ну, может, кто-то из Волгограда напишет чего-то. Вот в Волгограде из-за гриппа закрыты все школы. Во многих городах вообще, так сказать, эпидемия, поэтому будьте осторожны. А как сообщили мне, во всяком случае, доктора эксклюзивно, у него вот этот нынешний вирус, который вот в Москве, во всяком случае, осложнение на бронхи дает. Поэтому особенно с детьми.
Но нет, он каждый год видоизменяется.
Да, вот бронхи, в этот раз бронхи. Сразу. А что еще?
Как говорил, в таких случаях и бронхам не повел.
Ну да. А что еще? Ну, это Сан Саныч ответит вам. Все про это он знает. А опять же, в российской условно завелись, называется. Публикации водителям, лишенным прав, их могут вернуть досрочно. В Госдуму поступил законопроект, который предполагает условно досрочное освобождение водителей такого наказания, как лишение прав. Это все продвигать идею условно досрочного освобождения начал сенатор от Карелии Владимир Федоров. Ну, вы знаете, в бытность своей начальник госавтоинспекции России. Да. Ну вот, да, и действительно ссылаются на советский опыт. Но Сан Саныч...
Знаете, вот сейчас я предлагаю в преддверии Сан Саныча, чтобы он пришел, мы уже были подготовлены. Давай. Коротенькое голосование провести.
Давай.
Но смысл в том, что человека лишили прав. За
20 минут эфира, у нас еще ни одного голосования.
Действительно, за то или иное прегрешение лишили его прав. Да. И вот идея состоит в том, чтобы условно-досрочно вернуть права, но за исключением тех случаев, когда человек был в нетрезвом виде.
Да, когда его прав лишили за пьяну.
Да, и за что-то, как я понимаю, в общем, относительно
себя. А так. Если он зашьется?
Вот, тут, нет, ну, мы с Санычем обсудим. Ну, в общем, если вам эта идея нравится, звоните 660-0664. Если вы не поддерживаете это предложение об условно-досрочном возвращении прав водительских, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
В общем, УДО прав 660-0664, не УДО прав 660-0665.
Продолжаем. Продолжаем. Вот новое известие пишет о патриотах из 1 Б, о том, что школьники Калужской области будут ежедневно петь гимн и получать за это оценки. Все это с сентября текущего года будут исполнять, значит, перед началом уроков.
На сайте у нас можно посмотреть, да. Что говорю накануне об этом в особом мнении Антон Красовский.
Соответствующий приказ издало Министерство образования Калужской области. Приказ о популяризации российского гимна издан 30 января и направлен во все школы области. Это сообщил на рабочем совещании областной министр Александр Аникеев.
Я бы сказал, что нет ничего, вот нет более верного способа отвратить людей от чего бы то ни было, чем каждый день долбить им это.
Да,
вот
если из этой оценки.
Вот как у нас был там Владимир Ильич Ленин, он пока он уже не заколебал нас со всеми.
Потом пошли анекдоты.
Потом пошли анекдоты, потом про это все самое. Да. Говорит, американцы же поют каждый день гимн, не знаю. Там,
ну, они в охотку же это делают.
У них свое, может быть, какой-то взгляд на это.
Я не думаю, что у них ставят оценки за пение.
Не, в охотку.
Вот, а потом вот у нас же перед всеми там спортивными мероприятиями, перед матчами футбольными, хоккейными играют. Я, честно говоря, не уверен, что это вот такая песня, которая должна, в смысле, такая мелодия, которая должна из каждого утюга пока по любому поводу исполняться. Это
тебя
вот,
посудят.
Обесценивает государственную символику. Ну, все можно обвесить флагами кругом. Не знаю, везде повесить текст. По всякому случаю исполнять.
Ну, одно ухо вылетает, другое вылетает.
Ну, конечно, правило, но ты уже не воспринимаешь это. Даже как самая лучшая песня, самый невероятный хит, он просто человеку надоедает через какое-то время. А государственные символы вот так вот трепать каждое утро начинает еще с оценками. Ну, дети выучат текст.
Я тебе хочу сказать такую простую вещь, что, понимаешь, зато у детей все-таки есть у них большое перед нами достижение. Они не знают, что гимн переписан 4 раза.
Ну,
они, скорее всего, этого не знают. И от них это можно утаить. И тогда они будут воспринимать все это значительно серьезнее.
Я тебе скажу так. Я, например, до сих пор помню наизусть текст советской редакции.
Конечно, да,
я помню. А современный текст я не... Ну, я знаю,
довольно безобидно. Наоборот, любой тетрадочке, кроме тетрадочки для математики.
Вот я ее... Значит, и нас к торжеству коммунизма ведет. Все это я прекрасно помню, вам спою. Да. Более того, когда играет эта мелодия, вот я про себя
знал, что сейчас, если ты начнешь публично петь мелодию старого гимна, при желании можно припоять тебе издевательство над нынешним гимном.
Но я не буду.
А это... мелодия осталась та же.
Мелодия осталась та же, да.
А вот слова...
Да. А если... Сталин. Это тоже Москва. Там как в метро Курская. Там же.
Там еще был такой
Брежневский гимн. Ну, да, там восстановили же эту историю.
Ну, там восстановлены, да.
Восстановлены там, да.
Ну, там тогда надо было поставить в нише и память, и там же и бюст вождя стоял. В том же месте. Чего же восстановили целиком. Ну, ладно.
Он продолжает. Дальше делать еще не отлили.
В Калужской области. Да.
Теперь в Казань переезжаем. Там уволен преподаватель, по мнению коллег, слишком активно занимавшийся общественной деятельностью. Урок историку. Называется публикация в тех же новых известиях. Сегодня кандидат исторических наук, доцент Казанского национального исследовательского и технологического университета, КНИТУ, сокращенно, Александр Овчинников, собирается подать иск в суд, чтобы опротестовать свое увольнение в профсоюзе университетской. Солидарность уверена, что Овчинникова отстраняет работы из-за общественной деятельности. В прошлом году ученый указал на непрозрачность поступления и трат в благотворительном фонде, возглавляемом экс-президентом республики Ментимиром Шаймиевым, а также активно боролся с лженаукой в том же самом КНИТУ. В интернете уже опубликована петиция в поддержку преподавателя, а профсоюз объявил о подготовке акции протеста. Я поднял запретную тему, потому что дальше молчать было нельзя, и в результате стало опасно для коллег по кафедре. Наказать могли их. Результатом стало увольнение. Мой случай показывает весь примитивный феодальный механизм современного российского властеудержания. Конечно, в таких условиях жить нельзя, и моя главная жизненная цель на будущее – уехать из России, заявил новым известием Александр Овчинников.
Понятно. Представляю, что сейчас ему скажут: ну и поезжай.
Ну, ехай.
Проваливай, собирайся поскорее.
Ну, скатертью дорожка.
Да. Ну, в общем, если так человек считает, он и... Ну, да. Ну, вот такая история.
Так еще, знаешь, а вот... ну, ладно, не будем говорить. Это сейчас приповедная пропаганда. Да. Я подумал о том, что в выражении «скатертью дорожка» может быть другой смысл.
Да, проехали, ничего страшного.
Не бывает, да. Это и так тоже бывает.
Да.
В России написали два сценария. России написали два сценария. Об этом пишут газеты «Ведомости». Значит, возвращение к медленному росту, либо череда кризисов по типу Венесуэлы.
Ну, хорошо.
Ну, два сценария.
Тем более, что все мы понимаем, что скрывается за фразой по типу Венесуэлы.
Да. В России сделает выбор в зависимости от ценностей, которые возобладают в обществе. К такому выводу пришли эксперты.
В Венесуэле, между прочим, на днях запретили ночевать в очередях.
Мне почти стены.
А, ночевать в очереди?
В очередь.
У них образовались очереди, но у них пропали товары. Сказали, что виновата оппозиция.
Кстати, пропали предприниматели. Ограничение цен.
Да. Сказали, что виноваты оппозиционеры и предприниматели, которые, соответственно, вздувают цены. А народ реально там стоит в очередях по ночам. И в некоторых штатах, у них там тоже на штаты делится Венесуэла, там запретили ночлег в очереди.
То есть приходи к утру.
Вот, ну, и там местные, ну там торговые сети, типа наших, там, не знаю, там Перекрестков, Седьмых Континентов и так далее, Магнитов, еще чего-нибудь. Вот они арестовали в 4 торговых сетях, арестовали хозяев. Пришли сказать, что они создают очереди искусственно, уволив персонал, чтобы народ толпился, и таким образом вводят потребителей в заблуждение. Вот. И вот уже вот-вот будет побеждена, видимо, вся и дефицит, и вся остальная
холера. Как же легко бороться с очередями.
Да, просто. Запрещаешь ночью спать надо, а не в очереди стоять. Правильно, все.
Потом еще можно ввести закон о том, что будет запрещено собираться более чем потро. И тоже сразу борьба с очередями.
Да, уже их не будет. Лева.
Ну, вот урегулирование конфликта с Украиной поможет восстановить экономический рост и экономическое благополучие россиян, постепенно вернется к историческому пику 2012-2013 годов. Установка на выживание перестанет доминировать, и снова встанет вопрос развилки. Но отрицательный опыт экономического кризиса, последовавшего за внешней экспансией, позволит избежать повторения пройденного. Это все, так сказать, описывает Михаил Дмитриев. Есть такой эксперт, как вы знаете, да? Вот, он описывает это все, некий такой радужный сценарий эволюции общественных настроений. Однако углубляющиеся в массовом сознании установки на самоизоляцию делают более вероятным второй сценарий, особенно если международный конфликт продолжится.
Угу. Так, но у нас
сегодня собираются, да, товарищи?
Ну, там какие-то заместители,
да. Министров. Главное, самое, которое...
Начало. Посмотрим. Так, ну у нас что по поводу, значит, для нашего дорогого Сан Саныча голосование мы завершаем. Итог подведем уже, когда он сам придет непосредственно. Лёва, спасибо. Встретимся завтра в то же время, в том же составе. Вот, но у нас сейчас новости. Вы нам продолжайте, кстати, писать. Твиттер-аккаунт вызван. +7 985 970 45 45. Но Сан Санычу вопросы пока еще не очень нужны. Мы лучше на них ответим в следующем часе, когда обычно мы это и делаем.
Вот новый разворот.
Все только не пишут нам. Петрозаводск гриппует, из моих родных и знакомых болеют или переболели 80.
Ничего себе, было шоке круг знакомых.
Вот и все болеют.
Ведете учет. А вы сами пока держитесь? Как вы-то?
81-й был. Иван. Ну что, здоровья желаем. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мы народ уже подготовили и разогрели голосованием по поводу УДО о правах. Да. Рассказали вкратце эту историю. 31,4% поддержали условно-досрочное возвращение прав. Не очень злостно, не очень злостным нарушителям. На 68,6% не поддержали. А вы?
Я поддерживаю досрочное возврат прав, особенно когда за виновника торжества ручается коллектив, хотя бы из двух человек.
То есть, если кто из нас нарушит...
Если Василия Уткина лишат прав...
Невозможно.
За выезд на встречку...
А вот не получится.
Невозможно мне лишить прав. Нет.
Ну, неважно. То мы с Орехом готовы подписать ходатайство от имени спаянного коллектива.
Спаянного, да.
Вот. Но
коллектив спойлеров, да.
Дело в том, что была интересная практика.
Чтобы спаялся, все равно же нужен припой, правильно?
Конечно.
Ну, вообще, спросите, почему все время втроем ходим? А если что, двое других поручатся за третьего.
Вот. Получалась интересная вещь. Как правило, вот при советской власти это практиковалось для водителей-профессионалов. Тогда четко водители были поделены на водитель-профессионала и автолюбитель.
Ну, который на автобазе там.
Да, вот реке, автобаза, поле. Треугольник, писали ходатайство, и человека из ямы, куда его опускали по на пьянке время, да. На время, ну, как правило, его переводили в слесаря, и он опять... Садился за руль, поднимался из ямы до руля и продолжал работать. То есть приносить пользу народному хозяйству. Сейчас, если это будет распространяться на всех, то я все равно за, потому что, зная степень определения вины водителя нашими доблестными органами, я всегда считаю, что у них часто бывают ошибки.
А трудовой коллектив ошибаться не может.
А трудовой коллектив ошибаться не может. Вот мы им пойдем и попросим ходатайство для меня, например, если меня поймают, а могут поймать.
А поймать меня могут.
Да, и накажут. То главный редактор, я думаю, поручится через полсрока за то, что я, в общем-то, исправился.
Да, Саш, ну мы скромно
перестал. Конечно. Да, коллектив присоединится.
Он перестал... пьяным, в смысле, он перестал нарушать за рулем. У него руля, да, правда, нет уже. Но он перестал нарушать.
Ну, ведь я считаю, что такие вещи хороши. Поэтому надо это вводить и вводить по целому ряду статей, не только по пьянке, а по всем лишенческим статьям.
Ну, по пьянке как раз не будет, а по остальным, говорят, будет.
Вот, а надо еще и по пьянке.
То есть и пьяных амнистировать.
И пьяных амнистировать. Это самое главное, что надо-то амнистировать пьяных, а иначе это не имеет никакого смысла.
Сан Саныч. Сан Саныч ни разу не совпал с нашими слушателями за последние дня три ни в чем. И начал он этот свой пагубный путь еще с момента отмены электричек, за который ратовал на рубеже недели. Вечером.
Да, я считаю, что электрички все равно вымрут, как мамонты.
Ну, а можно я порадуюсь за народ?
Ну, что вы ему говорите? Ну, ведь не дорог же нету.
Кто это сказал, что нет дорог?
В Вологодской области нет дорог.
В Вологодской области есть дороги. Я недавно был в горы на границе Ярославской и Вологодской области. Я ездил...
Александр Александрович, надо было пересечь границу.
И пересекал. Я даже в городе Тотьме был.
Надо было глубже пересекать.
Глубже там, понимаешь, в чем дело? Там даже железной дороги нет глубже.
Ну, вот. А шоссе восьмиполосное в один конец
вот есть. До города Великого Устюга, например, железной дороги нет. Туда можно приехать только на автомобиле. Ну и что? Живут устюжане. И неплохо. Даже интернет-кафе я видел там, автосалон.
В Олях.
Да. Ну, по поводу автосалона. Я хотел порадоваться за россиян. Пришла статистика, она уточненная, потому как я приятно был удивлен, потому что по предварительной статистике цифра была несколько меньше. Я могу сказать, что я получил сначала, то где-то порядка 107 тысяч машин. Оказывается, что купили 115 тысяч. 400 машин за январь месяц. Ну, чтобы было понятно, в январе прошлого года купили 152 тысячи машин.
Ну, не на треть упало, но что-то...
Ну, упало, неважно, да. Упало в машинах, ну, вряд ли упало в рублях.
В рублях точно она не упала, даже она выросла.
Все не так плохо, как рыдают некоторые аналитики. Да, будет 2015 год, не 2014. Я думаю, что 2016 с точки зрения продаж автомобилей будет еще хуже. Что... Одно что? Надо делать. Ну, вот я посмотрел, кто поднял цены. Да? Меньше всего цену поднял Hyundai и Lada.
Lada вообще долго терпела.
Две... Нет, они всегда говорят, что они надеялись, что ничего не будет.
Вот. Уповали.
Слушай,
но нет. Ну, вот смотри, просто как пример. Hyundai за январь поднял цены на 7%. Да? Угу. А на другой стороне стоит Opel, который поднял цены на 56%.
И что, берут?
Ну, ребята, ну кто же будет брать, да? А теперь
а
давайте...
А думали?
Не так, чисто это...
Чисто хотели...
Не ко мне вопрос. Просто вот чисто хочется денег. Форд, да? И так, задрав цену уже до невозможности...
Еще задрал.
Еще задрал. На 45%.
Ну, прогорите.
Ребята, вы что делаете? Продавить, конечно. Вот представьте себе.
Это такие бюджетные сегменты, но теоретически.
Я просто посмотрел, сколько стоит Ford EcoSport. Да? Откровенно бюджетный кроссовер. Откровенно бюджетный. С дохленьким моторчиком, с которым и ездить не приятно. С дешевым пластиком. Перевалил за миллион с лишним. Ребята, за миллион с лишним я, пожалуй, пойду к тому же Hyundai, да, который, как я вам говорил, на 7% цены повысил, и куплю кроссовер другого качественного уровня. И зачем мне Ford Focus, да, когда я могу пойти и купить Kia?
Правильно.
Понимаете?
Так я и сделал.
Да.
Пошел, без всяких фокусов, купил Kia.
Поэтому надо мягче к клиенту, чуть-чуть. Потому как он
гибче надо, гибче.
Да.
Гибче, гибкости нету у них.
Народ с клиентом. Готов покупать автомобили, но, ребята, имейте совесть. Я не понимаю, почему вдруг Opel, да, с чего это он за месяц на 56%?
Мне понравилась история, тут мужик рассказывал, он покупал Теслу. Теслу. Причем там, но не здесь, ну здесь и нет у нас дилеров. Покупал там Теслу, пришел в их дилерский центр, выяснил, что весь штат сотрудников дилерского центра, все, включая механиков, продавцов, менеджеров, 6 человек, один компьютер. Все великолепно работает. Все чинится, продается, доставляется клиенту.
Стоп. Сколько продается? Вот здесь я не совсем согласен с тобой. Одно дело, когда ты продаешь там с десяток автомобилей в месяц, да? Другое, когда ты продаешь пару тысяч автомобилей в месяц. Но тут уже не очень-то обойдешься. Нет, я понимаю,
у нас тоже есть центры, где продают за десяток, а то и меньше.
Конечно, дилерские центры у нас построены с большим запасом. В расчете на большой рынок. Конечно, наши дилерские центры переполнены лишними людьми. Причем эти люди, как правило, не встают там, где... у нас ремзона, а там, где у нас приемка. Приходишь, там сидят две девочки, спрашивают, вы к кому? Зачем вы там сидите? Что, зачем вам отдел по борьбе с клиентами? Ну, что это такое? Я уехал, раздается звонок. Довольны ли вы обслуживанием в нашем салоне? Это вот как отдел по работе с клиентами, да? В HR-ах сидят психологи, понимаешь, они... беседуют с людьми, принимаемыми на работу. На работу принимают менеджеров со знанием иностранного языка и высшим образованием. Это чтобы торговать автомобиль. Кто это придет к ним поговорить по-французски на предмет покупки автомобиля Citroën?
А ну, мало ли.
Ну, мало ли.
Ну, мало ли. Экспаты вот хлынут к ним.
Поэтому...
Экспаты пойдут.
Поэтому... Вот...
А как должно быть?
А как переводится Citroën, спрашивает человек. Да. И надо тогда сказать.
Вот. Я могу совершенно точно вот сказать. Когда все это начиналось, да, были очень тощие годы и очень тощие дилеры. Ну, они зарабатывали, да? Там было много людей, которые просто любили автомобили. И само ощущение, что ты
продаешь
и на этом
продаешь то,
тебе
что
еще и деньги дают, это присутствовало. Потом, конечно,
что продаешь, а тебе еще за это и деньги платят.
А у тебя машины.
Да, машины. У тебя и так есть машины. Ты можешь видеть, каждый день трогать. Ты можешь продать, получить деньги.
Ребята, если кто помнит, в начале 90-х за то, чтобы войти в автосалон, у нас брали деньги.
Нет, я этого не помню.
А, вот напрасно. 50 рублей за вход.
А, потому что люди лежат
поглазеть, да? Просто поглазеть, посидеть. Ну, вот. Поэтому
Причем я бы к этой вернулся. Купить сейчас уже не все смогут. А посмотреть
захочет. Да, а многим дополнительный заработок.
Нет, ну потом... нет, вот салон, по-моему, Бентли там в начале
нового года. Я бы брал... Да? Нет, там сейчас салон АМГ. Там машины специально подготовленные. А салон Rolls-Royce...
Угу. Он в Украину переехал.
В Украину, вот туда можно.
А раньше было в музее... Слушайте, вот был классно, как был салон Rolls-Royce в музее Ленина.
Да, ну а почему нет?
В музее Ленина на первом этаже был салон Rolls-Royce.
Вот это... Чему-то музей
Ленина. Он, между прочим, Ленин тоже ездил на Rolls-Royce.
Сейчас Владимир Ильич сидит в мавзолее.
И даже два Rolls-Royce сохранились от дедушки Владимира Ильича.
Вот один из них, кстати говоря, имел лучше.
Да, ну, он имел... полугусеничный привод к эгрессу, а лыжи у него стояли на передних колесах. Ну, а сзади у него стояла гусеничная система к эгрессу.
Полугусеничная, да.
Вот, да. Между прочим, сохранилось от двух Ильичей у нас машины сохранились. Два от Владимира Ильича и один от Леонида Ильича.
Ильич вообще был любитель этого дела.
Да, ну вот, понимаете...
Он Никсона тогда вытряс все, да. Всю душу. Он был готов подписать все, что хочешь, все ракеты отдать в ту же секунду. Да. Но... А сейчас бы Путин прокатил бы Обаму на Запорожце на своем, или что у него там, Нива. Вот, прокатил бы Обаму.
Нива, да, Нива. Нива,
у него несколько. Вытряхнул бы все из него. И Обама бы сразу принял бы дорожную карту, подорожную карту. Все же хочешь.
Нет, я думаю, что лучше бы Обама сел в машину к Жириновскому, у которого ее мобиль. Вот. Сразу бы, да, сразу бы моментально
все
вместо
решил.
О возникло бы ее в начале фамилии. Да. Я думаю, просто никаких других вариантов.
Да, вот я тут столкнулся с проблемой. Сейчас у нас появились электрические автобусы. Вот, сокращение на английском может каждый для себя представить, как это звучит.
Понял. Вот, значит, на это. Сейчас пока вот. Себе представим, потому что сейчас реклама, мы с вами еще увидимся. Потому что нам надо еще до конца часа вот, раздать земельные
вот представьте, надежды. И потом скажите мне.
Да, и первое. А я затупил, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Реклама.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Внимание! Важное сообщение для тех, кто ищет квартиру. Для вас мы остановили кризис. Только в Urban Group действуют докризисные ставки. Вы удивитесь, насколько они малы. Квартиры в Химках в уникальном жилом комплексе «Солнечная система» от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 495-290-91-91. Застройщик ЗАО «Континент Проект». Подробности акции и проектная декларация на сайте urbangroup.ru.
Игорь Бутман представляет 15-й международный фестиваль «Триумфы джаза» 21 и 22 февраля. Светлановский зал Московского дома музыки и клуб Игоря Бутмана на Таганке. В празднование юбилея крупнейшего джазового фестиваля России участвуют пятикратный обладатель премии Грэмми трубач Теренс Бленшард, легендарная группа Yellow Jackets, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Лебедев Ревнюк Проджект, Лиса Хенри, трио Олега Бутмана и София Рубина, а также проект Horsepower. Билеты доступны в кассах города на сайте mmdm.ru и по телефону 730-1011. 0+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник, 10 февраля, сразу после полудня, слушайте интервью с главой американской миссии в ОБСЕ Даниэлем Байером. Ведущая Марина Королева. Во вторник, после полудня.
В этот вторник в программе «Синхронный шаг».
Вспоминаем 2001 год.
От нас события в России и в мире. Люди года. Факты и фактики. Курс доллара, кино и теленовинки. Воспоминания сотрудников «Эхо». От вас интерактивное голосование и СМС-мемуары. Программа «Синхронный шаг» после 22 часов.
Как стать автоинструктором? На эту тему говорим в пятницу в программе «Доехали» после 23 часов.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, мы вам обещали, мы вам сейчас будем раздавать земельный надел, потому что в Госдуму внесен законопроект, направленный на заселение отдаленных территорий России. Это небезызвестный депутат Олег Нилов предлагает, что это одним из наиболее успешных антикризисных ходов, как ему кажется. Приобретать безвозмездно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, дачного хозяйства, сельскохозяйственного производства, фермерского, крестьянско-фермерского и сельского хозяйства, сельскохозяйственного использования. Вот как это будет все выглядеть. И по его мнению, россияне боятся вкладывать сбережения в банки, поэтому он намерен дать им возможность вкладывать это все в землю. Сначала категориям первой очереди дается участок в аренду на 5 лет, по истечении которых, если земля использовалась по назначению, он переходит в собственность. Но это вот в кратком таком изложении. А помимо этого говорили, что еще Дмитрий Анатольевич Медведев распорядился согласовать проект госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Мордовию. Но мы уже успели пошутить на эту тему, что раньше туда принудительно переселяли.
На некоторое время, да.
Вот, у нас сейчас на связи, в общем, известный экономический обозреватель, глава Бюро экономических расследований Максим Блант. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Вот, у вас просто еще пару недель назад в ежедневном журнале был, на мой взгляд, очень хороший текст как раз на эту тему, но там речь шла о переселении людей теоретически вот на Дальний Восток, в Хабаровский край. Вот, мы с вами решили сегодня тоже вот еще раз эту тему затронуть. Как вообще вы к этому всему относитесь, и какие у нас могут быть подводные здесь течения, и какие подводные камни, которые помешают этой реализации замечательной мысли?
Ну, если говорить серьезно, то это действительно одним из самых значимых проектов, которые изменили бы целиком страну. Проблема заключается в том, что наши депутаты и те люди, которые все вот такого рода проекты предлагают по заселению там Дальнего Востока, Ближнего Востока, средней полосы, они почему-то очень сильно перестраховываются. Да? Вот если бы не было таких ограничений, как назначение использования земли, как запрет на ее продажу и куплю-продажу, и залог там в банках, как запрет на участие иностранцев в этих проектах, ну, это было бы действительно проектом сопоставимым с заселением, там, с освоением американского Запада, да. Пока же все вот эти оговорки, ограничения, они сводят проект практически на нет. Даже в России, если посмотреть на то, что происходило на рынке жилья, то мы увидим, что возможность бесплатно полученную квартиру продать, заложить там и так далее – сформировала фактически рынок и сделала огромное число россиян просто богатыми, состоятельными людьми. Да, вот ни с чего, буквально там с нуля люди получили квартиры, которые там через 10 лет стали стоить по несколько сот там, тысяч долларов.
Но квартира все-таки отличается от земли, потому что ты там живешь, сдаешь ее, не знаю, там продаешь, а земля, с ней же нужно что-то делать. Земли у нас, конечно, много, но если мы ее будем бесконечно там продавать, перепродавать, то есть сама по себе идея там развития сельского хозяйства, фермерского хозяйства, еще чего-то там на этих же землях, она может остаться и нереализованной. Просто не превратится в спекуляцию землей.
Ну, для того, чтобы земля что-то стоила, она должна приносить какой-то доход. Если это просто кусок земли, который у нас действительно много, да, в стране, то, ну, можно ее сразу продать за 3 копейки, да. Если на ней стоит дом, она уже будет стоить дороже. Если на ней растут там плодовые деревья или это лесное хозяйство, оно стоит еще дороже. Если это поднятая целина, скажем так, да, то это стоит в десятки раз дороже. Соответственно, да, безусловно, первые, наверное, люди, которые эти участки бесплатно получат, там 90%, будь у них такая возможность, за 3 копейки их продадут. Но купят те люди, которые вкладывают деньги для того, чтобы эту землю обрабатывать, получать с нее доход, либо привести ее в надлежащий вид и перепродать потом сильно дороже. Да, но это иллюзия, что она просто так, вот если ничего на этой земле не делать, будет расти в цене. Если там не строятся дороги, не прокладывается электричество, не обрабатывается земля, то, ну, как она стоила 3 копейки, ну, в кризис она будет стоить 2,5 копейки. То есть еще и потеряют люди, те, которые... Вот, пока же предлагается очередное крепостное право, да, введение. То есть вот тебе дали кусок земли на 5 лет, ты бросил все, переехал, начал строить дом, деньги закончились, через 5 лет к тебе приходит чиновник и говорит, что-то недостаточно хорошо ты ее обрабатываешь, давай возвращайся туда, откуда приехал. Это абсолютный бред, да, вот такой риск, который на себя здравомыслящий человек вряд ли будет брать, да, без возможности каким-то образом компенсировать себе те издержки, которые связаны там с переездом, с началом новой жизни, с тем трудом, который вкладывается там в течение этих лет.
Максим, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, откуда берется уверенность, что это вложение денег может быть защищено более надежным нашими гражданами? Вообще-то говоря, у нас и землю неоднократно отбирали, совсем еще недавней истории. Вот вы сейчас такой пример тоже привели.
Это проблема уже институциональная проблема. У нас абсолютно не защищена собственность. На любых уровнях, начиная там с квартиры, заканчивая крупными предприятиями, в любой момент ты можешь лишиться всего, к тебе придет там милиционер или чиновник, или рейдер, и все у тебя отберет. Ну, это проблема, которая на самом деле даже за год не решается, а при нынешней структуре государства она не решается в принципе. Да, то есть, ну вот мы живем в абсолютной монархии, где воля царя, она выше всех законов, установлений и правил. Ну, это уже другая издержка, которая действительно, если мы хотим создавать какую-то нормальную рыночную экономику, то вот это несопоставимо с той системой, которая сложилась сейчас, той вертикалью власти, во главе которой стоит абсолютный монарх. Да.
Спасибо большое.
Спасибо, Максим. Спасибо, Максим. Подошло к концу. Максим Блан, глава Бюро экономических расследований. Говорили мы о возможности раздачи земли. Вот у нас до рекламы есть еще несколько секунд. Я хотел бы просто голосование провести. Вот если бы вам дали землю бесплатно, вы бы взяли? Если да, то 660-0664. Если нет, то 660-0665.
Голосование пошло.
Реклама. Внимание! Важное сообщение для тех, кто ищет квартиру. Для вас мы остановили кризис. Только до конца февраля в жилом комплексе «Апалиха О3» от Urban Group специальный объем квартир от 2 300 000 рублей. 30 минут от центра столицы, собственный выезд на Новую Ригу и железнодорожная станция в 5 минутах ходьбы. Звоните прямо сейчас. 495-290-95-95. Застройщик ООО «Хайгейт». Подробности акции и проектной декларации на сайте urbangroup.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программное обеспечение». И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу, сразу после новостей.
Программа «Воскресный городовой» переезжает. Теперь обсуждать наиболее важные новости мегаполиса городовые Андрей Поздняков и Алексей Голубев будут в субботу после 10 вечера. Итак, программа «Городовые» по субботам после 22 часов.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы директору томской телекомпании ТВ-2 Аркадию Майофису. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
«Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Говорят, что сейчас минус 13, а будет минус 8-6 днем, а к ночи будет до минус 12. Так, что у нас давление повыше, чем вчера? Это хорошо, 748, как-то подровнялось, практически безветренно, влажность 93%. Так, если вглубь веков копнуть, то в 895 году, ну, 1800, конечно, был 32,3 минус, а в 1879 это еще дальше было 4,6. Но будем надеяться, что тогда приборы правильно все измеряли. Василиса, Ефрем, Ариадна, Исаак, Феодосий, Федосий и Палладий сегодня наши именинники.
А также сегодня день дипломатического работника в России. И сегодня день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день он погиб на дуэли. Умер, вернее, в этот день, потому что стрелялся он несколько дней раньше. Значит, кроме того, сегодня Ефрем Сирин, Ефрем Ветренник, Сверчковый заступник, Запечник, Прибаутник. Именина доброго дома, духа дома, домового. Согласно народному памяти, поверь, домовой хранитель в ночи хлебного духа в печи. Крестьянка и на Руси каждая в своем доме готовили домового кашу, приглашали на ужин. Не знаю, ходил ли. Mm-hmm. Вот. Ветер на Ефрема к сырому лету, Ефрема ветер не к добру. На Ефрема не следует убивать дома никаких насекомых, и тараканов, и клопов, и сверчков. Домовой растянется.
Да, сегодня, в общем-то, день таракана.
Да, три таракана вызовут, новости на их. У Ореха условный рефлекс. Все-таки при как всякий раз, когда включается эта музыка, он начинает мотать головой и изображать игру на ударных.
Я этим Ринго Старом подравляю. Да. Ну, это он там ударит-то. Так, ну что, братья Вильямс, вот никак я не привык к этому кукорочному спринтерскому формату, к этим двум часам. Так нас уже за зимнее время приучили. Тем не менее, это наш второй и на сегодня последний час. Твиттер-аккаунт вызван смс +7 985 970 45 45 для связи вас с нами.
Вот хорошо, и... Ты говоришь крайний час. Я вот ненавижу это язычество.
Да, ну,
это слово последнее.
А то типа помрем там. Скажешь, да. Последний, правда, вышел, как громом пораженный.
Да, ух.
Последний, последний. На сегодня последний.
Завтра... Владимир Зельдин тоже забегал слово последний все эти годы. Я все-таки плевал на эти условности.
Но мы специально для него устроить решили сегодня новости спорта.
Да,
потому что он говорит, что он армейский болельщик, если ничего не
помню. По-моему, тоже
армейский. Да, вот. Вот этот, ты скажешь, отмечали столетие, да, что-то какое-то они там придумывали, потом сами рассмеялись. Ну вот человек, который, наверное, вот вообще, может быть, у истоков клуба любимого стоял где-нибудь, или, может, видел один из первых матчей, что-нибудь там, Олс. Ну ладно, об этом мы в конце часа поговорим. А в первой части у нас будут не такие веселые темы, откровенно говоря. Ну что делать? Да, и подводя итог к голосованию, мы же раздача земли,
да,
Лихноделов, за, против, давать, не давать, готовы ли вы или не готовы. Вот если дадут вам землю бесплатно, возьмете, 42,5% сказали, что возьмут. Но... У нас вообще много таких людей, которые говорят, там, давай, возьмем, бери, сейчас начну пахать там.
Наверное, ходят по улице, собирают все флаеры.
Да, все эти самые, там, да. Пойду.
А, у меня вот у нас есть такой человек, оператор, он очень любит такие все вещи, все раздачи. И вот как-то раз на большом спортивном соревновании он попросил, значит, коллегу постоять со штативом и камерой. Вот.
Сам бегал флаеры собирал.
Пошел человек, который что-то раздавал. Какие-то флакончики такие очень изящные, красивые. Вот. И мало того, стоя там, он показывал на своего товарища и говорит, что ему нужно два. Угу. Вот. И выяснилось, что он купил не что иное, как крем после эпиляции ног.
Ну, два, зато ноги-то две.
Зато два, да.
Ноги-то у людей.
Правый и левый.
Ну, вот как, как правило, если все благополучно со здоровьем, то две ноги.
Да,
вот, да. Между прочим, на футболе так то, это же говорит, футболисты стали брить ноги. Так что на футболе это очень это правильно перераздавать. Но будем мы с вами говорить не об этом. У нас сейчас, если я ничего не путаю, реклама. А вот после рекламы мы поговорим о том, как кризис влияет на пагубные привычки. Об этом сообщил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков СКН Виктор Иванов.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Один белый, другой серый.
Серый? У тебя что, заработок серый?
Ну, часть в конверте. А что такого? Главное, платят.
Зарплату-то платят. Только вот пенсии в конверте не бывает.
Внимание, работающих граждан! Только с белой зарплаты формируются ваши пенсионные права. Только с белой зарплаты рассчитывается ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России.
Ко дню влюбленных, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь и тающую маску «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню влюбленных. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка».
Реклама на эхе – правильное решение.
Разворот.
Вот Виктор Иванов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, говорит, что его ведомство не исключает, что в ближайшее время количество наркоманов в России увеличится, и связано это с депрессивными настроениями в обществе, порожденными, понятное дело, кризисом. Депрессия, которую мы наблюдаем сейчас, компенсируется вредными привычками. Люди больше курят, больше пьют, больше потребляют наркотиков, считает Иванов. По его оценке, количество людей, принимающих наркотические препараты, возрастет на 10%.
А сейчас это 8 миллионов человек.
Да. И считаю, ну, то есть я понимаю, как на уровне инфляции. Вот сейчас там инфляция, скажем, 10-11%. Ну, говорит, скрытая инфляция, она, наверное, больше. Ну, вот на 10%, там, не знаю, цены поднялись, там, рубль на сколько-то упал. Ну, это такое же, как пропорционально вырастет количество наркоманов. Получается так. К употреблению наркотиков склонны молодые люди до 35 лет. При этом он подчеркнул, Иванов, что в группу риска попадают прежде всего белые воротнички, то есть люди интеллектуальных профессий, оставшиеся без работы или сменившие их на менее престижную, но, как говорят всегда в таких случаях, может денег не быть ни на что, но на водку деньги всегда найдутся. А наркотики теперь это тоже стало довольно доступной вещью?
Должен сказать, что я не смею спорить с Виктором Ивановым, но мой собственный личный опыт подсказывает, что несколько наивно думаю, что какой-то определенный слой населения подвержен этой страшной совершенно беде и кошмару. Я вам расскажу, что, ну, наверное, не секрет, я из этого никогда не делал секрет. Я родился в Подмосковье, я родился в городе Балаши. Вот так получилось, что на днях я там оказался и встретил там, ну, грубо говоря, как бы попроще объяснить, своего старого товарища, который когда-то в детстве играл в футбол. Мы не учились вместе, у нас не было общих интересов, но вот мы вместе играли в футбол, причем играл довольно профессионально. Так вот, ты знаешь... Он сейчас очень активно занимается разными общественными программами, стал директором стадиона в Балашихе, развивает спорт. И вот, в частности, мы разговаривали о том, что, вот, ну, естественно, дошло разговор до того, а вот этот как, а вот тот как.
Ну, то, чтобы вспоминали своих товарищей.
Да. Футбольную компанию, да, которая так или иначе собиралась. Так вот, я должен сказать, что, ну, разумеется, речь идет о сверстниках в целом, потому что я знаю жизненный путь моих одноклассников, это, в общем-то, не свойственно. Ты знаешь, кто не присел, тот вымер. Из самых простых семей люди. Вот. Вот в буквальном смысле этого слова. Он чуть ли не единственный из тех, вот, кого я вспомнил, кто, в общем, более или менее здоров.
Товарищ мой, который же...
Не то, что более или менее, просто он здоров, он с этим борется.
Из Нижегородской области, тоже, в общем, не самая плохая, не самый плохой регион у нас, и не самый слаборазвитый. Он тоже ездил недавно к своим, да, к родственникам. Он говорит, что из нашего школы, из моего класса, говорит, более-менее устроился я один. А действительно, вот кто или погиб, или спился, или...
Причем очень большое многообразие. Ты знаешь, есть человек, который сел за распространение наркотиков, есть люди, которые погибли от наркотиков, есть парень, которого убили наркоманы, с которым он вместе употреблял, соответственно, тоже. Вот. И это, честное слово, вот настолько безысходно. Мы еще при этом гуляли пешком, шли там через лес, там у нас достаточно много лесных всяких таких насаждений. И он говорит, а вот это, ты знаешь, вот здесь вот история. И вот помнишь, была знаменитая действительно история, когда подростки убивали людей в лесу. Угу. Вот это в Балашихе тоже происходило. Это вот буквально лес, по которому я ходил ребенком спокойно совершенно. Вот мне такое черное впечатление осталось. Конечно, не относится уже к наркотикам, но тем не менее.
Но
вот я тебе говорю, кто не присел, тот вымер.
Да, хотя...
Что с белыми воротничками я не очень согласен.
Ну, просто он говорит о том, что сейчас они попадают в категорию риска, потому что люди останутся
без работы. А знаешь, почему молодые люди до 35 лет?
Почему?
Потому что дольше не живут.
А ну да, просто потому что, говорит, не бывает. Как продолжительность жизни, которая стала меньше, чем пенсионный возраст. Я задам людям нашим общий вопрос, нашим слушателям. Доводилось ли вам в своей жизни хоть раз употреблять наркотические средства? Вот так, что называется, справочно. Сейчас проведем репрезентативное исследование наше. Доводилось ли вам в своей жизни хоть раз употреблять наркотики в каком бы то ни было виде? Легкие, тяжелые, такие, сякие, разные.
Хоть марихуану.
Да. Так вот, если доводилось, пишите, звоните 660-0664, если нет, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Пошел, если вы хоть раз, хоть какие-нибудь наркотики в жизни свои употребляли, вы звоните нам 660-06-64, если не употребляли 660-06-65. Меня в этой связи, вот что говорит господин Иванов, меня всегда вот эти вот прогнозы и оценки смущают. Потому что если можно это так точно посчитать, в свое время я неоднократно вот как раз к высказыванию господина Иванова придирался, он говорит, да в Москве достать наркотики там 5 минут. Я говорю, ребят, если мне об этом говорит директор службы по борьбе с наркотиками, я не понимаю, чем он занят. Вместо того, чтобы сейчас давать пресс-конференцию, давайте мы встанем и за 5 минут поймаем хотя бы несколько человек, если это вопрос 5 минут.
Нет, ну а что ты не видишь на стенах, на асфальте, на отметке?
Нет, я понимаю, вижу. Вижу. Я наконец-то в своем районе с удовольствием, может быть, потому что зима, на асфальте писать не так удобно. Я наконец-то с удовольствием обнаружил, что эти надписи хотя бы перестали появляться, потому что они замазывались так нерегулярно, но появлялись, было все, вот выходишь из метро, все этим исписано. Я думаю, просто вот человек, который занят этим делом, у них же довольно такое разветвленное ведомство. Ты выходишь, списываешь телефоны, звонишь по этим телефонам, или там пробиваешь их по базе, приезжаешь к этим людям и берешь их. Мне так кажется. Наверное, все несколько сложнее. Вот. Но когда нам рассказывают, насколько увеличится количество наркоманов на 10%, а не на 12%, не на 8%, а именно вот на столько-то. Именно после 35, а не после 36, мне это слушать немножко странно, потому что я не понимаю, к кому это обращено.
Совершенно верно.
То есть человек, который, он мне жалуется, это я могу пожаловаться. Вот Вася может рассказать историю, что вот он приехал в свой родной город и застал там такую-то картину, довести до сведения господина Иванова. И господин Иванов со своими подчиненными должен какие-то предпринять действия. Вот, а мне когда об этом рассказать? Зачем мне эта информация? Действуйте, работайте.
Дело в том, что ведь самое-то потрясающее, везде, где это происходит, крышеванием занимаются, я извиняюсь за выражение, менты. Я специально употребляю вульгарное слово, чтобы меня никто не обвинил.
Ну, там, да. Да. Потому что мы знаем потом, на каких автомобилях.
И у нас была
люди, в каких домах они живут.
Да.
Говорит, он контролирует распространение наркотиков. А почему он тогда ездит на таком автомобиле? Хорошо контролирует как-то, что ли? Ну, конечно, это бизнес взаимосвязанный. И уж не хочу язвить дальше, говорить, что, может быть, поэтому и такая статистика, точно, что точно знают, кто, сколько, где и откуда. Но вот, тем не менее, несколько странно мне вот это все наблюдать. Так, у нас довольно получилось такое густое голосование. Почти 35% позвонивших нам честно признались, что хоть раз в жизни хоть что-нибудь употребляли. Ну, в общем, не кисло.
Друг друга спросим.
А я могу совершенно сказать, что нет. Я никогда не употреблял. У меня не было к этому никогда потребности, но я всегда говорю, выпить могу. Если это рассматривать как вредную привычку, которая может в кризисные времена обостриться, ну да. Выпить могу с удовольствием в компании и, в общем, так. Да, а наркотики никогда... Нет, честно могу, на всех детекторах и чем-нибудь.
Мне, строго говоря, доводилось употреблять наркотики, но это были суперсильные обезболивающие после хирургической операции.
Но это не,
это
не ради развлечений.
Это не то, да. А так, в принципе, максимум, что могу сказать, мне доводилось бывать в компаниях, где курили марихуану.
Пассивное, как говорится, курение хуже
пассивного. В качестве пассивного курильщика, может быть,
вот, но
где-то в корнях волос отпечаталось.
Вот, но у меня как-то, в общем, и компании были такие. Угу. В этом смысле вегетарианские.
Вот сказать, журналисты в группе риска.
Ну да, конечно.
Как, Навальный, помнишь, Навальный больше рассказывал, у всех свои риски. Политика сажают в тюрьму, артисты, журналисты спиваются, скуриваются.
Да. Да, мы в этом смысле такие одни из самых... Ну, Иванов об этом же говорит. Люди интеллектуальных профессий, вот мы с тобой, можете считать нас дураками, как некоторые делают, но мы люди менее интеллектуальных. Как говорил генерал Лебедь, глупость это ведь не отсутствие ума, это такой ум. Мы интеллектуально...
Ну, вот мы как-то не общаемся совершенно с народом, поэтому поводу.
Ну, давай мы, может быть.
Вот, да, водка или табак считается наркотиком. Нет, Кирилл, не считается. В частности, с этим не борется Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотических средств. Да, у них наркотические средства.
Значит, парень пишет нам, что вот обманули его в школе и подсунули коробок березовых листьев. Да, долго кашлял, рад, что обманули тогда, пишет нам Булат из Казани.
Он говорит, бронхит несколько лет лечили кодеином, меня может что-то потребовать? Нет, ну, Елена, если вам выписывают средства лекарственные, вы их принимаете по тем или иным показаниям, но вы же не наркоман. Вот если вы без всяких показаний где-то добываете таблетки, потом из этих таблеток что-нибудь делаете, там, не знаю, там сами развлекаетесь или других людей развлекаете, ну, это другая история.
Я знаю очень много людей, которые в той или иной степени употребляли, правда, они их невозможно назвать наркоманами, вот, но тем не менее.
Так, значит, ну, тут вот как-то... Почему-то как-то странно люди реагируют. Считается ли болеутолитель после операции?
Ну,
нет, ну употребляйте наркотики так же, как вы там пьете. Если вам, не знаю, как на фронте давали 100 грамм для того, чтобы сделать операцию, потому что другого наркоза не было, то это вряд ли можно назвать алкоголизмом.
Ну,
вот.
Да.
Но это вот действительно. Пыхнул пару раз, не мое, пишет Игорь. А мы ловим торговцев и отпускаем. Их,
опускаем.
Пишется. Опускаем, но я думаю, что тут букву Т просто пропустили.
Нет, не обнимаю. Ты думаешь, так, да? Нет. Да, иначе ловим, отпускаем. Что, рыбалка, что ли?
На не знаю. Не знаю, там ехали с астраханским предпринимателем, который вез партию черной икры и осетрины вдвоем на весь купейный вагон поезда Астрахань-Москва. Он предложил выкурить косячок, а нашей полкосячка выкурил, не понравился, выбросил. Пишет Виктор Ив.
Ну вот проводничок-то, а?
Виктор
Ив. Украсть вы слово проводник.
Виктор Иванович, наверное, все-таки. Виктор Иванов, ну, пишет.
Наверное.
Так, ну что у нас получается? Так. Все. В основном тут что-то народ действительно заботился тем, как быть после операции. Ну, не знаю, что вот, видимо, других употреблений не было.
Хочется алкоголь и никотин не наркотики, повторяю, не друзья. Наркотики.
Хотя, конечно, привычка тоже...
Привычка формируется. Привычка может формироваться и...
Почему угодно. Кофе, угодно. Люди кофе да. по утрам хлещут. Так, ну что, ладно, более-менее будем считать, что мы разобрались. А если у вас есть желание написать, как вы боретесь с депрессией, можете нам, конечно, написать. Но с депрессией вообще люди борются по-разному. Вот, например...
Давай сделаем какой. Давай вот зададим вопрос.
Давай.
А вот мне интересно, вот в этом сообщении, собственно говоря, в исследовании говорится о том, что сейчас возрастают риски именно из-за, вот, как ты уже сказал, mm-hmm. депрессивного состояния. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, а вам случалось в плохом настроении задумываться?
А не выпить ли, а не покурить ли?
А не покурить ли, а не нюхнуть ли, не уколоться ли? И как вы боролись с этим искушением? Позвоните нам, пожалуйста, 363-3659. Да. Вот, и было бы очень интересно, чтобы вы поделились своим опытом, желательно позитивной борьбы с этой проблемой.
Хорошо, ну и давай мы, собственно, голосование тогда вот,
да,
вот
давай.
В этом виде и запустим.
Развернем темку.
Да, значит, если вам вот в депрессивном, в плохом... Теперь, кстати, у нас вот кризис депрессии, люди многие переживают. Если вам доводилось задумываться о том, что, может быть, вот это средство от депрессии, mm-hmm. забыться, уйти во что-нибудь такое, состояние альтернативное, тогда звоните 660-0664. Если таких мыслей у вас даже не появлялось, звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
А я тем временем, да, я тем временем ввожу
звонок
нашего слушателя. Вопрос заключался в том, доводилось ли вам задумываться в плохом настроении или в какой-то сложной жизненной ситуации, а не употребить ли чего-нибудь вот запретного. Эдакая,
да.
Не водку, не сигареты, а вот именно этого. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Георгий меня зовут.
Да.
Вот, я относительно молодой человек, mm-hmm. 25 лет. Mm-hmm. В общем, знаете, были такие ситуации, связывался с компанией, с ребятами там. Было такое дело, но я ушел оттуда, посмотрев на всю эту вакханалию.
А как вы попали туда? Это просто вот жизнь, что называется, привела? Или...
Ну, знаете, нет. Ну, вот какой-нибудь там Новый год, чей-то день рождения, знакомишься с кем-нибудь.
Ну, понятно, Георгий. Тогда там... спасибо большое за ваш опыт. Но вы молодец, что справились. Это не совсем то, о чем мы спрашивали. Мы,
вопрос под влиянием именно депрессивного состояния, переживаний. Как...
Искали ли вы в этом выход какой-то?
Разочарований, да.
Доводилось ли вам это делать?
Так, ну,
вот
давай,
интересно. Вот. Никак не может нам звонить человеку. Уже много раз звонил. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Ой, здравствуйте, дозвонился, Дмитрий до вас.
Угу, да.
Мытище.
Угу, ну, тоже Подмосковье, да.
Дмитрий, расскажите, у вас вот был такой, задумывались ли вы когда-нибудь в тяжелом состоянии духа о том, чтобы, может быть, там употребить что-то незаконное?
Вы знаете, ну, получилось так, что даже употребил, у меня просто жена Востока. Вот, ну, вы сами понимаете, там это дело любят, вот. Вы знаете, попробовал, ну, честно сказать, поначалу, может, даже и понравилось, вот, но потом, как это самое, пошло вот это вот, и депрессия, и голова болела, и пятое-десятое, ну...
То есть у вас депрессия потом наступила?
Да,
лучше вот, с вас наоборот был.
Да, да, да. Вот почему-то вот так получилось, и я это дело сразу прям бросил и.
Ну, понятно. Ну, спасибо. Хорошо, молодец, да. Так, но все-таки хочется вот в обратном направлении mm-hmm. посмотреть. То есть сначала человек расстроился, огорчился, как-то испереживался, а потом доброе утро, как зовут вас, откуда вы звоните?
Добрый день.
Добрый.
Так, меня зовут Андрей из Москвы.
Угу. Ну вот расскажите свою историю.
Очень простая история. Всякое бывает история, плохое настроение, неудачи всякие, но я нахожу себе отдушину в готовке. Очень люблю готовить. Очень хорошо снимает стресс, занимает мысли.
Понятно.
Ну, понятно.
В этом смысле мы с вами, да, главное, что здесь контролировать вес. Федеральная служба по контролю за весом.
За весом могла бы быть. По контролю за готовкой. Так, ну что, у нас было голосование, тем не менее, и... Мысль такая возникала у 14%. Каждый седьмой, позвонивший нам, вот в какую-то тяжелую минуту думал о том, а ничего-нибудь не ширнуться ли, не нюхнуть ли, не чего-нибудь там, колесо какое-нибудь, не закатить, извините меня за такие mm-hmm. дурацкие слова. Но тем не менее. Вот, а 85% и, ну, почти 86% о таком даже и не помышляли.
Хотя, ну, не могу... и замечательно. Вот, может быть, мы сейчас еще в сообщении посмотрим. Тут довольно много нас.
Но я думаю, что все-таки тут дело объясняется тем, что наш человек, он как-то водкой от депрессии чаще.
Не только. Вот смотри, человек готовит. Александр Астолов Михаил нам пишет, что от депрессии ему помогает колка дров на свежем воздухе. Тоже то самое упражнение «Ха!». Да.
Запойный, говорит, помогает при депрессии запойное чтение, кино и шоколад, пишет нам Нина. Но это, знаете, это шоколад такие поверхностные эндорфины вырабатывает. Потом тоже грусть. Вот если переесть шоколада, может быть такой же эффект, как от перепоя.
Когда учился в колледже в 2010 году, одногруппники предлагали, распространяли гашиш. Кстати говоря, у Эдуарда Лимонова одна из книг, я уж не помню, точно называется она так, или просто называется с первых страниц, вот просто есть такое измышление, что есть цивилизация водки и цивилизация гашиша.
Ну, в разные, да. Говорит, вот что как раз эти южные регионы, они, в общем, менее
водочные. Я в стрессовой ситуации просто курю, говорит Елена.
В армии служил в Казахстане, много курил марихуану. После армии не употребляю. Ну, тогда все отслужил. Как это отслужил, откурил.
Сняли депрессию.
Да, сняли депрессию, все, да.
Для снятия депрессии есть пятница во всех смыслах, пишет нам Вячеслав. Когда у меня плохое настроение, иду в спортзал или гуляю с дочкой. Физический труд избавляет от депрессии.
Ну, примерно то, что нам пишет Костопарчик. Хорошее название у человека.
Ну, очевидно.
Ребята, турник и никаких депрессий. Ну, турник. А если с ним можешь подтянуться, то депрессия еще сильнее разовьется. Спортсмену проще на турнике, когда есть. Будучи инвалидом первой группы, депрессия наступает нередко, но даже алкоголь не употребляя. Иллюзий по поводу своей жизни хватило в юности, пишет нам Дмитрий.
Знаешь, вот поскольку у нас не так много времени осталось, я должен сказать, что вот эта тема, она очень обильно представлена сейчас в интервью и всяких рассказах всяких знаменитостей, голливудских, в частности, и музыкальных знаменитостей старшего поколения. Вот, в частности, мне, я приведу две цитаты. Во-первых, очень интересно прочесть книгу Кит Ричардс.
Да, ну, ты ее у нас уже несколько раз так рекомендовал.
Она восхитительна в этом отношении, потому что он, в частности, говорит, что, ребята, ну, во-первых, вот ей как-то непонятно, почему я так повезло с организмом. Во-вторых, поверьте, тогда все это было невероятно чистым. Сейчас этого просто нет. Я давно завязал, да. Это первая и вторая мысль. Брюс Уиллис в интервью как-то раз его спросили. Ну, а вот вы как-то признавались, что в юности злоупотребляли и, в общем, все попробовали на свете, что бывает. А вот как же в таком случае вы можете говорить своим детям, что этого делать нельзя? Он говорит, понимаете, дело в том, что мы относимся к тому поколению, когда мы думали, что этого ничего не будет. Теперь мы очень хорошо знаем, что от этого бывает.
Ну, Ози Осборн тоже в своих воспоминаниях говорил, что я человек, испытавший на своем теле абсолютно все, что только существует в природе. И тоже, как Кит Ричардс говорил, непонятно, почему я до сих пор жив, но испытав все, я могу вам сказать, что, ребята, в этом нет никакого смысла. Можно обойтись и без этого.
Ну, замечательно.
Но, говорят, действительно, говорит, был другого качества продукт тогда. Тогда еще не бодяжили, не халтурили. Раньше вообще все делалось надежнее. Мобильные нет, телефоны.
Вообще
нет, старые продавался. До сих пор работают.
В аптеке продавался.
Да, ну просто потому что...
Попросишь. Справки, можно
изобретатель говорить, этого ЛСД думал, что он изобрел, ну, такую, в общем, невинную какую-то вещь. Люди ее употребляли, думали, что тоже употребляют что-то типа витамина.
Да.
Вот. Но потом чувствуют еще как-то им от этого и весело. Вот. Так что целая, конечно, история. Вот. Ну что, друзья
народ мои. Лукавит, пишет нам Александр.
Ну, это само собой.
А вот почему бы ему не было?
Вере в Бога предлагает нам обратиться Михаил. Ну, может быть. Прекрасно. Прямо сейчас употребляю каннабис по рецепту врача, пишет нам из Иерусалима. Айл, ну, судя по его твиттеру, то действительно это...
Да, кстати, при некоторых случаях, в каких ситуациях прописывают каннабис, я забыл сейчас при каких.
Ну, прекрасно, хотя сейчас и утро, и дети... А, нет, ну, дети должны быть в школе.
Секс хорош против депрессии, пишет там Владимир.
Хотите детей, чтобы они еще не все узнали.
Да, вы знаете, Владимир, дело в том, что когда у вас депрессия, у вас может просто ничего не получиться.
Так тоже бывает.
Вот в чем дело. Это очень немалый пример.
Тогда не усугубить.
Да, тут можно усугубить.
Тут можно усугубить проблему.
Вывих, подвывих. Ну, так далее.
Смотрите, у Ольги замечательный из Сургута рецепт, ну, такой двойной. Либо 100 грамм, либо нырнуть в ближайшую книгу и не отрываться.
Либо 100 грамм и нырнуть в ближайшую книгу и не отрываться.
Либо нырнув в книгу и вынырнув из нее 100 грамм. В общем, видите, сколько у нас. А сейчас еще,
рецептов, да.
Слушайте, сейчас еще подтянется Сан Саныч, который вообще, если нырнуть в Сан Саныча, ну, в хорошем смысле, то там все депрессии лечатся, потому что у него просто свой альтернативный взгляд на абсолютно все стороны нашей жизни. Мы про вот это вот говорить с ним не будем, но, в принципе, у него есть и поэтому.
А он, может, и сам заговорит на этот счет.
Послушать деньги там стоя в дверях. Ну, конечно.
Да.
Поэтому можете уже Сан Санычу писать. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-970-45-45. Собираем вопросы. Какие автомобили купить, продать, на что поменять. Я пока не мучаю, но скоро начну мучить его вопросом, когда же, наконец, можно будет ставить летнюю резину, потому что за окном по утрам светло. А это значит, что скоро лето.
Скоро.
А еще скорее у нас будут новости на эхе, так что никуда не убегайте. Продвигайте, не уходите, мы с вами еще целых полчаса в эфире. Я надеюсь, что Дмитрий Измытич, скромный индивидуальный предприниматель, сообщение которого под номером 200 начиналось словами «Дорогое эхо», сегодня первый раз вам дозвонился. Так вот, я надеюсь, что вы нас все еще слышите. И я записал все, что вы написали нам, так что не удивляйтесь, если, да, если вдруг что. Угу. А для остальных пусть будет загадка, то, о чем мы сейчас говорим.
Вот сейчас пришло сообщение, которое взволновало меня до глубины души. Номер 201. Сан Саныч на приличной скорости рвется ремень ГРМ, двигатель к линии. Все.
Ну, не во-первых, двигатель.
Я боюсь, что не случилось ничего.
Что не писал человек за рулем, да? Ну, рвется ремень ГРМ. Ну, достают клапаны до поршней. Ну, загибают клапаны, как правило. Ну, наступает в двигателе Сталинград. Но это не значит, что он клинит.
Надо прекращать ехать, да?
Да, пожалуйста. Он просто останавливается, машина продолжает катиться дальше.
Пожалуйста, вот если... наши слушатели из Оренбургской области, напишите, вы живы?
Вот. Как, чем дело кончилось? Вот если клинит, скажем, дифференциал, вот тогда, да, тогда очень жестко, можно машину разворачивает, можно улететь. Ну, масса причин. Но если обрывается ремень ГРМ, ну, это тяжело для двигателя, но не страшно. Ну, понятно, если у вас это происходит на обгоне, в сложных условиях, на это льду, хуже. Это хуже. Но все равно можно постараться как-то...
Еще один вопрос. Сан Саныч выбрал его сам и сказал, я знаю ответ на этот вопрос. Мы сразу подумали, что либо на все остальные он не знает ответа, выбрал именно этот. Потому что мы пытаемся сколько уже поставить в тупик, Сан Саныч? Сколько уже месяцев?
Много лет.
Ну, и ничего не получалось. Доброе утро. Вопрос к Сан Санычу. Известно ли вам, на каком этапе сейчас постройка завода, который будет выпускать Ниву Шевроле, ну, Шевиниву, второго поколения, Андрей из Пензы?
Вы знаете, строится корпус. То есть, там работают пока строители-монтажники. То есть, это сборище железяк, вылезшие из земли. То есть, вот пока в таком состоянии. Что будет дальше, непонятно, но то, что работы над Шевинивой идут, они не останавливаются, это совершенно точно.
Если железяки уже торчат из земли, значит, там
и ГРМ появится. Я имею в виду, вообще над самим автомобилем идет работа.
А, ну да, понятно.
Сан Саныч. Также Антон, Василий. Вот редкий такой вопрос, видишь, да? В такой нашей рубрике.
То есть от нас что-то нужно.
Из-за кризиса денег, из-за кризиса денег хватает только на 2008 год. Volvo XC90. Пробег за 100. Но очень хочу именно XC90. Сан Саныч, стоит такую древность брать? И каким, с каким двигателем? Сколько готовит на ремонт? Я думаю, КПП первая на очереди.
Если спасибо. Вас, если у вас не хватает денег, то что же вы готовите вот деньги на ремонт?
Я хотел спросить, а что вы думаете по этому поводу, Василий?
Дело в том, что я хочу честно, я не знаю, что такое XC90.
XC90
поэтому берите, да.
Хороший кроссовер. И я думаю, что лучше всего взять с дизельным двигателем. Так как, ну, коробка-автомат предпочтительнее будет. Но с пробегом все-таки 100-120 тысяч. 250 тысяч пробеги, а такие на XC90 я знаю, лучше не брать. Там начнется история довольно-таки неприятная. У нас же есть XC90. Угу. Вот, уже 5 лет ей скоро будет. Но меняли мы подшипники, ступец, меняли масса... Часть... У нас много глюков по электронике стало появляться.
Шибится.
Вот, поэтому... Но двигатель, коробка, общее состояние автомобиля. Кстати, ее видно на улицах Москвы. Там написано 20 лет с эхом и прочее. Вот, обратите внимание.
То есть, на ней фактически год выпуска указан.
Да, она очень-очень хорошо выглядит. И внешне не затертый салон, хотя его затирают гости и сотрудники постоянно.
Все время в разъезде.
В круглосуточном режиме, да. Водители
она
довольны.
Она почти как такси.
А сколько денег надо готовить? Вот по моей последней практике сейчас все равно остается вот эта цифра на большом кроссовере. Это порядка 2000 долларов. Я буду считать в долларах, потому как это удобно.
Потому как в долларах сейчас уже и будут читать. Слушайте, ну вот Александр Александрович Пикуленко. Простое имя, фамилия, отчество.
Да.
Но сколько вариантов.
Невероятное количество.
Какой, как можно назвать? Вот и Дор Ал-Ал был, и Санкт Саныч. Вот сегодня нам пишут, и, к сожалению, тут обрывается СМС, но как я понял, что человек не очень богат, пишет, дорогой Александр Санович, решается судьба не очень богатого человека. Что взять, Гранта или Калина 2? Или вы можете посоветовать что-то?
Я могу посоветовать, ведь в этом диапазоне, к сожалению, можно посоветовать только каких-то совсем уж нехорошо сделанных китайцев, тогда лучше не надо, лучше остановиться на Гранте 2, и, ну, на Ладе Гранте, а не на Калине 2, Потому что как аналог еще близко стоящий, только Nexia. Ну, та вообще древнее гораздо. Поэтому, ну, можно взять гранту, имеет, если мало денег.
Можно я 226-й прочту, потому что все-таки надежда
давай,
Сан Саныча как-то с панталыку. Сан Саныч, а нафига на БТРе 60 ПБ поставили два двигателя ГАЗ-53? Что, у ЯМЗ, ну, Ярославский моторный завод, дизелей подходящих не было? Коробку пришлось синхронизировать? Уж не коррупция или Виктор из Москвы?
Ребят, смотрите, что происходило.
Знает.
Во-первых, у 60-ки плавающие вначале были вообще два двигателя ГАЗ-51. Начнем с этого. Потом, когда в гамме появились 53-е моторы, ну, эти восьмерки, то есть сначала была рядная шестерка, потом поставили рядные восьмерки. И только с появлением нормального легкого дизеля ЯМЗ-740 вся наша военная техника стала хоть как-то получать нормальные двигатели. Вот. Причем у нас же была унификация по всей армейской технике.
Это разумно.
И нельзя было, скажем, ЯМЗ, потом тяжелый ЯМЗ, там, 238, да даже 236. Ну, как-то не ложился он, видно, туда. Ни по компоновке, ни почему.
Сан Саныч, вот из Челябинской области. АвтоВАЗ 2101. Выпуск 75-го года. Пробег 130 тысяч километров. Эксплуатировался только летом. Только летом в сад, видимо, на участок ездит.
Ну, да.
Стоит ли менять на новую? Копил, но опять обули. Пенсионер Юра.
А вы знаете, вы столкнетесь с очень неприятной вещью. Как только изменятся ставки нового налога, то есть он будет экологический, то за эту машину вы будете платить как за предмет роскоши. То есть много. Вот. Государство
опять обули,
постарается сделать, чтобы автомобили с евро-0, мало того, что ну, на дачу, наверное, там, где если это в провинции, но вот в Москве, например, евро-0 держать нельзя будет, потому что в один прекрасный день вы к дому не подъедете.
Сан Саныч, 230-е сообщение сам прочтешь, или я прочту?
Ну, прочти.
Значит, я буду человек, как написано, если получится. Валая, точка.
Все капот.
Цена, пробег устраивает. Я грибничница. Что посоветуете? Саша Томск.
Я земля, я своих.
Кто такое Валая, я не знаю.
Ну, вот это как у нас или незаконченные какие-то сегодня произведения, или не начатые.
А, вот, и нашел начало сообщения. Уважаемый Александр Иванович, Гранд Витара 2 литра, знакомая трхгодова. Трхгодо, и дальше уже Валая.
Трхгодовалая Гранд Витара еще послужит. Потому что, ну, я не вижу смысла сейчас не на что поменять годовалую Гранд Витару. У них нет машины аналога сейчас. Крепкий, надежный автомобиль.
Грибница – это вот корешок, который...
Ну, ладно.
Сан Саныч, не сдавайтесь, пишет нам. Сан Саныч не сдается. У меня Discovery 3 2008 года с пробегом 180 тысяч. Стоит ли продавать?
Стоит. Стоит, потому как это уже критический пробег для диска третьего со всеми его недостатками, недоделками. Я думаю, что он вам все-таки будет стоить уже дорого. Любая поломка сейчас. Проще от него избавиться. Тем более, что цены, кстати, на вторичном рынке выросли. И прилично.
Добрый день. У меня Discovery 3 2008 года.
Только вот
прошу прощения, да, я отвлекся. Извините, но вообще...
Извините, Валая, ну, Валая, я грибница.
Ну, не дошло. Ну, что поделать.
Highlander Explorer или Disco Sport для 74 человек, дача, изредка рыбалка, Алекс. Highlander все-таки лучше. Вот Highlander мне больше нравится. Хотя, если мы будем смотреть по внутреннему какому-то комфорту, прочему, по дизайну... Нет, все равно Highlander.
Я вам сказал, я рыбалка.
Ну, вот.
Ну, вот это. Highlander.
Я дача, я рыбалка.
Доброе утро. У меня любимая Honda CR-V 2008 года. Этого не было?
Да.
Нет? Нет. А, но уже 85 тысяч пробег. Как считаете, продавать до 100, Татьяна из Москвы?
Вы знаете, я вообще предлагаю всегда продавать эти машины при пробеге 100-120.
Угу.
Так что вот. Еще 15 тысяч вы можете наездить. Это наверняка потребуется вам для этого год.
Павел из Питера пишет нам. Хочу Кэдди.
Ну, Кадиллак.
Есть 500 тысяч?
Да.
Я надеюсь, что все-таки речь идет о рублях. Потому что за 500 тысяч долларов вы можете купить почти все, что угодно.
Стоит ли брать 9-10 год? Как насчет сборки в России? Вы знаете, смотря какая модель. BLS сейчас брать не советую. Поскольку с запчастями. Да, он как раз только и стоит. Вот. Все остальное, если вы найдете CTS, так как у нас в Калининграде на Кадиллаке только колеса и бампера прикручивали.
Ну, вот это
в Польше
такое.
Скручивали, в Калининграде прикручивали. Была такая в тот период.
Промсборка.
Промсборка, да. Ничего страшного нет. Поэтому вполне возможно. CTS-ка, но, правда, я не знаю, можно ли найти неубитую CTS-ку за 500 тысяч.
Угу. Так, Kia Pro Ceed, 2011 год, пробег 50 тысяч. Ваше мнение, брать или много проблем?
Pro Ceed можно брать, трехдверка, стильная, только диагностику. Потому что проблем у Ceed-а, ну, особых и не было. Все проблемы... После 100 тысяч, поэтому смело берите.
Последний вопрос, наверное, сегодня, Сасан, очень забавная формулировка. X5 2004 года, можно ли брать, чтобы выпендриться экономно?
Да, это действительно так. Потому что X5, это раньше был парень на BMW, крутым парнем, а сейчас это парень с 5 годами кредита. Поэтому старая BMW, но ухоженная, выглядит вполне прилично. Но вы поймите, что тонкие знатоки выпендрежа очень чувствительны к деталям. И поэтому на вас написано, знаете ведь, что если у вас старый автомобиль, значит, у вас нет денег на новый, а амбиции у вас гораздо больше, чем возможностей.
Душа человека Кларксон, да. Это такой американский, английский Сан Саныч. Он говорит, когда они испытывали вот этот Escalade, он говорит, мне эта машина не для того, чтобы на ней ездить, это чтобы рядом с ней стоять, а из нее шла громкая музыка.
По другой машине он говорил, по-моему, какой-то есть вариант экономной Бентли. Он говорит, вообще машина позор, потому что только вы думаете, что вы едете на Бентли. Все окружающие...
Нет денег, нет денег на нормальную машину.
Ну, вы знаете, если уж мы копнем...
Ой, Сан Саныч, сегодня не копнем, Сан Саныч. Извините.
Поцарапаем любой Бентли и найдем там татарина.
Там Фольксваген.
Хорошо, ладно, спасибо.
Алексей Александрович Пикуленко, у нас реклама.
Разворот.
Реклама. Это нота до. Ваша жизнь до покупки новой квартиры в Новом Измайлово. Начните новую жизнь в своей квартире в готовом микрорайоне Новое Измайлово от ФСК «Лидер». В феврале квартиры от 70 тысяч рублей за квадратный метр, а также акция «Шведская кухня в подарок». Звоните 995-38-0, 995-38-0. Подробности акции и проектная декларация на сайте fsk-lider.ru. Застройщик ООО «Балашиха-Сити».
Не успели записать... Номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Сегодня в вечерней программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев. Особое мнение сегодня после 19 часов. Старикам здесь не место. Тема очередной программы «В круге света». У нас в гостях заместитель директора ИМЭМО, экс-замминистра социальной защиты населения Российской Федерации Евгений Гонтмахер и заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская. «В круге света» во вторник после 20:00. Нацистские концлагеря. Как это было? Часть вторая. В эту среду в программе «Своими глазами». У нас в гостях председатель общественной организации несовершеннолетних узников концлагерей по району Солнцева города Москвы Лариса Ахназарова, а также узник лагерей Гросс-Розен и Дахау Борис Костин. «Своими глазами» в среду после 21 часа. В эту среду в программе 48 минут в центре внимания президент Кипра Никос Анастасиадис. Ведет программу Наргиз Асадова. Спешл гест, первый заместитель генерального директора агентства ИТАРТАС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Вот новый разворот.
Сан Саныч, его
из Провороки
назовешь? Провороки, тот самый, из тех, еще из тех Провороки, доктор технаук.
Провороки да. Нисан Нисанычей.
Да? Нет, итак, я буду, завтра буду звать его...
У нас мало времени.
Да. Так вот, западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе Украину, как зону своих интересов. Такое мнение, я бы сказал, это особое мнение, отвечая на вопрос американских сенаторов, выразил кандидат на пост министра обороны США Эштон Картер. Эштон Картер. По его словам, если он будет утвержден в должности, так вот такие там он так как-то пытается обаять сенаторов,
Он будет призывать таких американских партнеров, как Молдавия, Грузия и Украина, наращивать возможности в области безопасности, а также военное взаимодействие с НАТО. Вот смотрите, интересная история. Рассматривать ли нам бывшие советские республики, в том числе Украину, как зону своих особых интересов? А этот-то нам кандидат в министра обороны говорит, что нет, не должны, нам не должны давать такое право. Но мы-то должны рассматривать их в качестве зоны своих особых жизненно важных интересов.
Это интересный вопрос, потому что мы, как правило, сразу начинаем говорить, а вот у американцев столько баз по всему свету,
там, сям,
Ближний Восток они считают зоной своих жизненно важных интересов, например, да?
Но это еще Рональд Рейган.
А мы...
Фраза была.
А я вот хочу задать такой вопрос еще, уважаемые радиослушатели, просто риторический вопрос, не чтобы отвечали. А вот вы знаете, какие страны входят в зону особых интересов? Допустим, Германии. Но я сомневаюсь, что какие-то вы так вот сразу себе представите. Ну, понятно, что Евросоюз. Ну, да. Как бы Германия лидер. Это же, это, она часть этого образования.
Австрия и часть Швейцарии, где понимают по-немецки.
И Судеты.
Судеты. Но там вот, извините, там
да.
Больше уже, по-моему, не осталось таких.
Англия просто распустила все на свете.
Да?
Да.
И наоборот, пускает к себе.
Пускает к себе.
Теперь Англия стала, ну, Великобритания стала зоной в жизненно важных интересов своих бывших колоний.
И вообще скоро перестанет называться империей, потому что нет никаких оснований. Только вот королева Елизавета просила, вот дайте уж я доживу.
Да, а потом уж
потом решать.
Смотрите, мы зададим вам вот такой вот вопрос. Считаете ли вы, что Россия имеет право рассматривать бывшие советские республики, в том числе Украину, как зону своих особых интересов? Можно даже перефразировать Рональда Рейгана, сказать особых жизненно важных интересов. Так вот, если вы согласны с этим утверждением, звоните 660-06-64. Если вы не согласны с этим утверждением, то звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
А что касается СМС, я предлагаю вам написать, если успеете, конечно. Что вы подразумеваете? Что вот когда он говорит, это зона особых интересов России.
Если то что,
это,
да.
Если это не сама, конечно же, Россия, то что это?
Что это понятие, собственно, все включает?
Весь мир это рассматривает как зону своих интересов, пишет понятно. Нам Сергей.
Это...
Надо нейтрализовывать всех, кто нам нашим интересам мешает, пишет Сергей. Сергей, вы молодец. Хорошо.
Хорошо. Дело пошло. СМС +7 985 900 45 45. Твиттер аккаунт.
Вы опасный человек, Сергей. Вы, наверное, карьерист.
Пишите.
Вы тогда, наверное, свою службу тоже рассматриваете таким образом.
Как весь мир.
Нейтрализуете, да, нейтрализуете. Сразу.
Да? Ну, у нас сейчас больше говорят об Арктике и Антарктике. Но вот я что вам должен сказать, что бьют, если бы я звонил сейчас, я просто в пределе, мне некогда набрать номер, я бы звонил, конечно же, да. Конечно же, да. Безусловно, бывшие советские республики, в том числе Украину, мы должны рассматривать как зону своих особых интересов. Вот, например, товарищ мой, наш коллега Коля Александров, был не так давно на встрече там, славянофилов, славистов, то есть, вот, которые преподавали русский язык, русскую литературу в бывших социалистических странах.
Так.
И говорят, что это, в общем, довольно трагическая ситуация, потому что раньше русский язык преподавался в школе, действительно, многие говорили, читали по-русски, писали. Сейчас это остались, ну, какие-то отдельные энтузиасты, там и преподавать-то некому. И мы вот эту зону своих действительно особых интересов, мы ее упустили. Рассматривать как зону особых интересов, ну, вот в том смысле, что вводить туда танки, оккупировать, там, ставить колючую проволоку. Там,
нет, все так, наверное, давить, думают.
Давить,
ну, топтать. Ты сейчас другую вещь.
Нет, конечно, это, естественно, вот, ну как, у нас же остались люди, которые говорят по-русски в бывших в советских республиках. Это миллионы людей, десятки миллионов людей. Как же не рассматривать это как зону своих интересов?
Что
это
же... Вопросом? Я хочу еще...
У нас очень много народу проголосовало для такой короткой, может быть, такой темы уже, да. У нас 29% почти отвечают «да», утвердительно на этот вопрос. Ну и 71% с небольшим отвечают «отрицательно». Сейчас я нажал «да».
У меня хотел вопрос.
Дальше перезадать вопрос. Да. Вопрос. Давай.
Да, давай, ты управляй.
Все, давай, бюджет.
Вопрос очень простой. Как вы считаете, должна ли Россия иметь моральное право в случае чего ввести танки на территорию какой-нибудь любой из своих бывших союзных республик? Если вы считаете, что такое моральное право в принципе при определенных обстоятельствах, или всегда, например, вы считаете, у России есть, звоните, пожалуйста, 660-06-64. А если вы считаете, что нет, звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Так же понять степень.
А задавая вопрос этот, Василий, ты как думаешь, а это право уже применялось?
Неважно, применялся он или нет, потому что...
Но если считать 2008 года, когда была война просто с Грузией.
Ну, например, да.
Да, там уже было, там очевидно было, и моральное право, да, уже нашли, и какое-то...
Моральное, все. И вот то, что сейчас происходит на Украине, я сейчас не буду характеризовать, потому что я в этом не очень хорошо разбираюсь, хотя все... Ну, в общем, вы знаете, что все говорят. Я просто вопрос задал, чтобы понять степень.
Хорошо, вот мы сейчас...
Понятно, что мы точно проградуировать все это не сможем, но вот те, кто считает, что у нас есть зона особых интересов, интересно, какое количество подразумевает вот именно это.
А я вот немножечко так заканчиваю свою предыдущую мысль, скажу, что безусловно, конечно, потому что если есть миллионы людей, десятки миллионов, которые говорят по-русски, которые близки к русской культуре, которые выходцы из нашего с ними некого общего прошлого, нам проще с ними во всех смыслах налаживать какие-то связи и отношения, в том числе экономические. Экономическое завоевание гораздо более эффективно, чем завоевание с помощью танков.
И культурное.
И культурное, потому что китайцы весь мир завоевали свои продукции, неважно какого качества, а американцы в том числе завоевали свой мир, не знаю, там, Макдональдсом, Голливудом и айфоном.
11,1 наша
позвонившая.
11,1. Считает, что, такое право ввести в случае.
Моральное право есть.
Моральное право есть. При определенных обстоятельствах, мы уточним. 88,9% считают, что
такого права нет. Ну, вот посмотрим, как у нас будет там все морально.
Пожалуйста, не рассказывайте Эштону Картеру во всем этом, да?
Да.
У нас реклама.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы». Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Каково на вкус мясо морских свинок, главного деликатеса индейцев Эквадора? Рассказывает посол Эквадора в России Патрисио Чавес Савала.
На горах я лично раз попробовал. Очень вкусное мясо, кстати. Много протеина. Но сам бит, понимаете, есть такое впечатление, что ты едаешь крысу. Потому что они, когда с волосами, очень красивые, такие симпатичные. Но без волоса не как крыса.
Во вторник, 10 февраля, в программе «На двух стульях» посол Эквадора в России Патрисио Чавес Савала. Ведущая Карина Орлова.
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно, да, впереди рабочий день, но может игра стоит свеч?
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Минус 11 сейчас в столице, минус 12-14 будет, но это ближе так к ночи уже. А так вообще дневная температура минус 8, минус 6. А влажность 93, ветра практически нет, какая-то там дымка. Ну, в общем, ничего такого экстремального. А давление, на которое я всегда обращаю повышенное внимание, 749. Ну, вполне, в пределах, как говорится.
Поздравляем с профессиональным праздником дипломатических работников. Сегодня у них вот такие вот своеобразные именины. Сегодня также отмечают свои именины Варфоломей, Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак.
Владимир Варфоломей, а Владимир и Варфоломей.
Владимир Варфоломей, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, Ольга, Палладий, Плутодор, Феодосий, Федор и Хариса, самое главное. 100 лет Владимиру Зельдину.
Да, еще раз
устанем это делать. Кстати, сегодня день рождения еще и у Радамеля Фалькао, за которого Владимир Зельдин иногда побаливает.
Он знает, во всяком случае, молодого человека наверняка.
Да, он болельщик. И сегодня Ефрем Сирин, Ефрем Ветренник, Сверчковый заступник.
Именины домового сегодня, день доброго духа дома.
Да, домовой хранитель в ночи хлебного духа в печи. Крестьянка на Руси каждое время готовила для домового кашу, приглашала на ужин. Значит, считалось, что коли не угостить домового или каша придется ему не по вкусу, следует ожидать неприятностей. Могут начать пропадать вещи в домашнем хозяйстве, будут проблемы. Но самое главное, друзья мои, сегодня не следует убивать дома никаких насекомых, ни тараканов, ни клопов, ни сверчков. Домовой осерчает.
Ну, а мы пойдем, как у нас не спринтерский закончился. Пошли. Эфир. Завтра встречи
хватает.
Да, что-то еще часок бы.